Геннадий Шабанов, «Натиск пустоты». Глава. Введение. Нацистам, атаковавшим наши границы на линии Балтийское море, Карпаты, противостояли три наших фронта. Если вести отчет от Балтики, с севера на юг, то они располагались в таком порядке: северо-западный, западный и юго-западный фронты. Северо-западный фронт представлял собой оборонительную линию протяженностью 300 км, простиравшуюся от акватории Балтийского моря до южной границы Литвы. Западный фронт охватывал территорию длиной 470 км, простираясь от южной границы Литвы до реки Припять и города Владава. Он граничил с соседними северо-западным и юго-западным фронтами, которые располагались соответственно на границе с Литвой и на территории Украины. Юго-западный фронт имел границу длиной 865 км, от реки Припять и города Владава, до реки Прут и города Лепканы на границе с Румынией. Глава. Ай. Северо-западный фронт. 8-я, 11-я и 27-я армии. Командующим Северо-западным фронтом был генерал-полковник Федор Исидорович Кузнецов. Всего в составе фронта насчитывалось 325 тысяч человек личного состава, 504 зенитных орудия, 1549 танков и самоходных установок, 1262 боевых самолета. Стратегической задачей для войск Северо-западного фронта в конце июня и начале июля было построение устойчивой обороны без разрывов линии фронта, в том числе и с соседями, войсками Западного фронта, который в первых числах июля был фактически разгромлен. Все наступательные операции войск фронта были подчинены именно этой задаче – не допустить глубоких прорывов группы армий «Север», уничтожить угрожающие фронту вклинения. С той же целью войска отходили на рубеж старой границы, где восстанавливались гарнизоны укрепрайонов. В первый день войны 11-й механизированный корпус 11-й армии, который признавали слабейшим по составу в Красной армии, на своих легких Т-26 бросился на врага. Советские военнослужащие отбрасывали немцев за пределы границы. Из воспоминаний командира 57-го танкового полка 29-й танковой дивизии майора Иосифа Черябкина, 22 июня. Фашисты шли с засученными рукавами и расстегнутыми воротниками мундиров, ведя беспорядочную стрельбу из автоматов. Надо сказать, это производило впечатление. У меня даже мелькнула мысль, как бы не дрогнули наши боевые порядки. Я приказал подпустить немцев поближе и открыть огонь наверняка. Они не ожидали от нас серьезного сопротивления, и когда на них обрушился ураганный огонь из танковых пушек и пулеметов, были ошеломлены. Вражеская пехота сразу же утратила атакующий пыл и залегла. Завязавшаяся танковая дуэль закончилась не в пользу фашистов. Когда загорелось более половины немецких танков и бронемашин, противник начал отходить. Понес потери и полк. Имевшие бензиновые двигатели и слабую броню, танки Т-26 и БТ вспыхивали от первого попадания снаряда. Только КВ и Т-34 оставались неуязвимыми. Во второй половине дня мы по приказу отошли к Гродно. 23 и 24 июня полк в составе дивизии вел бои с наступавшим противником юго-западнее и южнее Гродно. К концу третьего дня войны в строю оставалось уже менее половины танков. В следующие несколько дней, после 22 июня, 11-й мехкорпус в тяжелых боях потеряет все свои танки. Но эти контратаки легких танков этой 11-й армии Северо-Западного фронта войдут в историю войны как сражение под Гродно. Все подразделения фронта вели ожесточенные бои в прибалтийских республиках, а также на подступах к Ленинграду и в его окрестностях. За первые 18 дней войны все армии фронта отступили более чем на 450 км вглубь СССР. Главной проблемой войск фронта было их состояние. Судя по характеристикам командования фронта, возможности стрелковых дивизий 8-й и 27-й армий едва ли соответствовали стрелковым полкам их начального состава. Такими силами войскам Северо-Западного фронта приходилось отражать действия противника, стремившегося первым прорваться к новому оборонительному рубежу по реке Великой, населенные пункты Псков, Остров и Опочка. Период от начала войны до 4 июля стал для Северо-Западного фронта временем важных изменений. к прибывшему с 1 июля на фронт 1-му механизированному корпусу в составе 3-й танковой и 163-й моторизованной дивизиям. К 3 июля прибывает 41-й стрелковый корпус. Также с 4 июля вступает в должность новый командующий фронтом генерал-лейтенант П. Собинников. На то, чтобы организовать оборону на линии укрепрайонов, у советских войск были считанные дни.